Дорогие друзья, вы по-прежнему слушаете Аюрведа Радио. Меня зовут Олеся, я являюсь ведущей этого радио, и с этого момента у нас начинается прямой эфир. Прямой эфир с Дмитрием Высоцким, который у нас уже на связи по скайпу. Алло, Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот здравствуйте, мы услышали довольно тихо, поэтому я добавляю немного звука, немного чувствительности нашим микрофонам, чтобы... Мы все-таки хорошо вас услышали. Дмитрий, вы с нами?
Здравствуйте!
Здравствуйте! Я слышу, как вы это сказали третий раз, но все же довольно тихо. Но попробуем еще немного добавить звука, и, возможно, тогда все наши слушатели также неплохо вас будут слышать. Ну, а пока я напомню вкратце, что же представляют собой наши эфиры, прямые эфиры по средам. Называются они «Давайте поговорим о», основываются они на письмах наших слушателей, которые приходят к нам на электронный ящик radio@sobachka.tarsunov.ru. Практически о любой теме мы можем поговорить с Дмитрием Высоцким. Он отвечает на ваши вопросы, помогает разобраться в ваших ситуациях. Я помню, что предыдущий эфир у нас был довольно активен. Много было как писем и вопросов, пришедших в письменном виде, так и много было звонков. Ну, я скажу также о том, что если вы позвоните, то есть больше шансов, что ваш вопрос все-таки прозвучит на протяжении этого часа с лишним, в это время, в которое мы общаемся с Дмитрием. Ну, а пока же я смотрю те вопросы, которые мы еще не успели разобрать на прошлой неделе, начнем с них, а пока ждем также и свеженьких, свежеиспеченных, только составленных вопросов. Итак, наш email radio@sobachka.tarsunov.ru, а также наш скайп Аюрведа Радио. Пишет нам Тимур Сулейманов. «Многие мои товарищи хорошо попадают под влияние СМИ». Хорошо попадают. «Я же не смотрю телевизор 6 лет, и они очень сильно обеспокоены по поводу 21 декабря. Психоз насчет конца света. Я же не переживаю по этому поводу, но я ничего и не знаю, чтобы им сказать в ответ. Хотелось бы услышать ваше мнение и мнение вед и астрологов по поводу этой даты. И зачем СМИ наводят такой психоз на людей?» Интересуется Тимур.
Да, спасибо большое за вопрос. Он понятен. Я здесь даже услышал два вопроса. Есть в ведах описывается два понятия. Есть понятие мухи и пчелы. Пчела, она летит на мед. Муха тоже, в принципе, летит на мед. Но по дороге муха чувствует запах какой-то такой неприятный. И начинает думать, надо поехать, пойти разобраться в этом запахе, что там такое, почему так пахнет плохо, почему так неприятно так вообще здесь пролетать мимо. И она поворачивает и летит, разбирается, вот, находит эту вот кучу зловонную, вот, и в ней там копошится, и потом уже дети, детей выводит там, они там тоже живут уже, и так вот, и забывает про то, что она летела к меду в конце концов. То есть такая психология, есть мухи, так называемая психология, и психология пчелы. Вот. Вот это телевидение наше, вы должны понимать сами, какого свойства оно является, телевидение. Оно, либо оно, у него ароматный такой запах у телевидения нашего, либо он такой не очень ароматный. Поэтому, если, например, молодой человек вот, не смотрит телевидение, то в этом есть какая-то причина, наверное. На самом деле есть вот такая вот... Александр Усанин сделал конкурс, он называется «На благо мира», на котором оцениваются различные произведения, в том числе фильмы, литературные произведения, стихи и так далее, на то, чтобы какое они благо миру приносят. Потому что на самом деле сейчас, вот даже взять, например, ведущие премии телевизионные, тот же самый там, Ника наша взять, либо Оскар, это западный аналог. Но вы понимаете, что, допустим, может быть совершенно отвратительная работа сама по себе, по своей сути. Вот. Но иметь несколько Оскаров, например, за хорошую роль там, или за хорошую режиссуру, то есть не оценивается, какое благо приносит это произведение. Вот это вот не оценивается почему-то. Вот. И вот они решили это вот устранить. То есть не устранить, а... дополнить, скажем так, и ввести такой конкурс «На благо мира» называется. С какое благо приносит это произведение миру. Поэтому, конечно же, необходимо смотреть те программы, которые приносят благо миру, которые приносят благо вам лично. вот, и которые, наоборот, беспокоят, которые расстраивают вас, эти программы лучше не смотреть. То есть это разные там милицейские хроники, которые беспокоят, там, когда кровь, там, грязь, какая-то проституция, какие-то там кого-то убили, там что-то еще происходит, какие-то там ужасы показывают. Это лучше не смотреть. Вот, не надо, это не значит, что надо отворачиваться от этих вещей, но вот, это должен быть какой-то маленький процент. Вы должны какое-то представление, конечно, об этом иметь, но это должен быть маленький процент из того, что вообще смотрите, иначе у вас теряется оптимизм в этом мире, у вас теряется, у вас оскверняется сознание, вы не перестаете нормально думать, постоянно живете в страхе, и это очень плохо. Вот. То, что касается 21 числа декабря, который уже скоро вот наступит, то, как говорит мой духовный учитель, он сказал, что наступают темные времена для всех темных сил и светлые времена для светлых сил. То есть сейчас я не думаю, что стоит бояться каких-то там таких вот угрозы разрушения полностью всего мира. Вот все погибнут, потому что на самом деле в Ведах есть описание, конечно, этих процессов разрушительных, которые происходят. Вот они все происходят в свой срок. Это, вы знаете, был потоп вселенский, который описан там в Библии, там и в Ведах также написан. Но при этом вот это наше время, там нигде не описывается, что будет какая-то катастрофа какая-то ужасная, которая разрушит весь мир. Ну вот, конечно же, что-то должно происходить, потому что атмосфера Земли сейчас полна нечистотами ментальными, вот, и она очень напряженная атмосфера, многие страны и люди напряженно относятся друг к другу, вот, даже в семьях, вы знаете, сейчас очень сильное такое напряжение, и по всему миру это напряжение нарастает, вот, атмосфера, она очень наполнена вот этими... какой-то такой ментальной грязью, не только ментальной грязью, также она наполнена экологической какой-то грязью. Вот. Еще так вот идет все в эту сторону. Что должна какая-то произойти чистка. Но я не думаю, что будет какое-то разрушение. Это, я думаю, не стоит этого бояться. Вот. Поэтому любые вот такие вот движения в эту сторону, они только улучшат ситуацию, потому что люди тогда поймут, может быть, встряхнутся немножко и осознают, что нельзя так вот бездумно использовать природные ресурсы, убивать животных тысячами. Вот, например, я недавно узнал, оказывается, такая есть компания «Петелинка». В Москве везде рекламируется. Они очень интересную вещь пишут. Они пишут, что нежная курочка из заботливых рук. Ну, вот, мне, например, очень смешно это слушать, потому что эти заботливые руки сворачивают шею этим курочкам. Вот. И оказывается, они... гордятся тем, что они могут, там, по-моему, в месяц там, 100 тысяч голов свернуть. То есть, понимаете, такие вот вещи, они гордятся этими такими достижениями своими. Но вот это должно как-то провернуться, что сознание должно как-то меняться каким-то образом. Вот, в принципе, наше Аюрведа радио направлено именно на это. Для того, чтобы люди понимали, осознавали, принимали какую-то новую, может быть, новое видение получали. Вот чтобы вот это, из этого заскостенелого, привычного нам мира мы могли уходить куда-то в другую сторону, двигаться в другую сторону, развиваться и меняться. Потому что именно образование позволяет человеку измениться. Вот, вот на это направлено все Аюрведа радио. Поэтому ничего не бойтесь, вот, будьте смелы. Вот, и потому что правда на нашей стороне, Господь нас не оставит в беде.
Ничего не бойтесь, ничего не бойтесь и слушайте Аюрведа радио. Все будет хорошо. У нас на самом деле есть звонок прямо сейчас, прямо сразу. Наша слушательница, похоже, из Канады, решила пообщаться с нами в начале эфира. Алло, я слышу радио. Вот, уважаемая слушательница, если вы меня слышите, то вам сейчас нужно выключить радио, и тогда мы сможем пообщаться в эфире, чтобы у нас не было посторонних лишних звуков. Алло.
Да, я вас слышу. Радио мне выключить?
Да, выключите, пожалуйста, радио. И тогда у нас состоится разговор. С помощью скайпа, я напомню, все это происходит. С помощью скайпа мы связались с Дмитрием и теперь подключили конференцию. Как вас зовут?
Меня зовут Катерина.
Катерина, очень приятно. Катерина тоже с нами. Каков у вас вопрос?
А у меня вопрос такой. А у меня дочка 10 лет, и она очень просит в подарок на Новый год, чтобы ей подарили хомячка. Вот. И я вот сначала думала, что хомячок это будет ей хорошо, что ей будет о ком заботиться, вот она будет проявлять свою любовь, это будет полностью ее хомячок, от которого она будет кормить, чистить клеточку. Вот. А потом я вот на вашем радио услышала, что ну, не очень так хорошо, не очень благостно, что дома живут животные. И я вот теперь не знаю, что делать с этим подарком, дарить ей хомячка или не дарить хомячка.
Да, спасибо большое за вопрос, я его понял. Действительно, что не очень хорошо, когда дома живут животные, по той причине, что часто мы не проявляем должного внимания, потому что это забота, это внимание, это очень много чего нужно давать животному для того, чтобы оно чувствовало себя комфортно. Вот. И, во-вторых, вы поймите, что животное, допустим, хомячок тот же самый, они очень чувствительные к разным условиям внешним, и он недолго не проживет. То есть он какое-то время проживет, конечно же, может быть, там, может быть дольше, может быть меньше, но в конце концов он как бы умрет. Вот это и как-то скажется на психике вашей дочери, там, это тоже вопрос такой интересный. Вот, поэтому нужно, может быть, дочке объяснить, что это очень большая ответственность, это живое существо. Во-вторых, там вы поймите, что это же хомячок, это и запах определенный, там, неприятный, и они являются разносчиками разных болезней, там, и паразитов, и так далее. Ну, я не уверен, что это хорошая идея вообще.
Извините, пожалуйста, у нас на какое-то время назад у нас крыса жила, то есть как бы из тех же самых мотивов, что было о ком заботиться, я старшей дочке покупала крысу, у нас она 2 года жила, вот, а теперь вот средняя хочет хомячка. И ну, как я это? Поняла вас.
Как? Вы, значит, имеете опыт такой содержания этих домашних животных, вот крысу, например, вы содержали уже, теперь хомячок. Да. Ну вот, я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю тогда.
Я не понимаю тогда, как ей объяснить, почему нет.
А сколько? 10 лет ей, да?
Ей 10 лет, да.
Вот так вот, да, ей так вот нужно, потому что она уже взрослый человек у вас, в принципе, 10 лет она должна понимать, что расскажите ей про то, что есть паразиты, есть микробы, животное, оно должно жить на природе, а не дома, потому что для него это некомфортно, в клетке. Вот, простите, она хотела бы в клетке жить сама или нет? Интересно. Вот, потому что на самом деле все-таки животные, они приспособлены для другой совсем жизни. У них они поэтому болеют дома часто, они такие, знаете, не очень приспособленные для такой жизни. Хотя их выращивают, их растят там специально для вот, домашних условий, но они не очень приспособленные. Вот мыши, которые там лазят на самом под полом, вот, которых мы пытаемся вывести. Вот они неплохо приспособлены, но они там на воле все равно живут. Несмотря на то, что они рядом с нами живут, они все равно на воле. То есть воля есть воля. То есть нужно понимать. Это не рабство, это не эксплуатация, это не забава. Вот, это серьезный шаг в жизни любого человека, например, если он берет на себя ответственность. И лучше, если брать такую ответственность на себя, чтобы это было, может быть, где-то там, ну, если это был бы деревенский дом, например, частный дом какой-то. Ну, вот
я
в квартире
поняла,
лежать,
да,
я бы рекомендовал бы.
Скажите такой спасибо вопрос, большое. А что можно ей как бы ну порекомендовать? То есть, если есть такая внутренняя потребность заботиться, то вот какое русло тогда это можно?
Она может заботиться.
Какую-то перспективу ей предложить?
Да, можно заботиться, например, и о маме можно заботиться, о сестре можно заботиться. Забота это вообще такое большое. Друг о друге надо учиться заботиться. Не о животных, а о хомячках. А друг о друге надо учиться заботиться, потому что сейчас не хватает именно этой энергии. То есть мы забыли, как заботиться друг о друге. То есть мама не очень умеет заботиться о ребенке, дети не умеют заботиться о своих родителях. Этому надо учить, потому что на самом деле этого, я думаю, этой заботы и вот реализации этих в этой заботе хватит на много лет, потому что это можно всю жизнь этому учиться. Вот, то есть умение правильно заботиться, умение общаться, и это очень сильно поможет вашей дочери в дальнейших отношениях. То есть, когда она, если она будет расти именно в такой атмосфере заботы, то ей очень здорово поможет это в дальнейшей жизни. Она и замуж хорошо выйдет, и найдет себе достойного человека и будет мамой хорошей, там, и женой будет хорошей и так далее. То есть для этого надо, это, для этого надо учиться. К сожалению, надо учиться. Так просто это, вот, знаете, родиться с этим не получится. Этому надо учиться, как это заботиться друг о друге. Вот лучше вот в этом направлении развиваться.
Спасибо за ответ, Дмитрию. Спасибо Екатерине за звонок. Наш эфир продолжается. Кого-то интересует, будет ли конец света или нет, а кого-то интересует, дарить хомячка или нет. А что интересует вас? Пишите нам на radio@tarsunov.ru, и мы постараемся, вернее, не мы, а Дмитрий Высоцкий постарается ответить на ваши вопросы. Следующий вопрос пришел к нам от Юрия. Скажите, пожалуйста, как выбрать мужчине себе жену? Мне 23 года, вокруг много хороших и симпатичных девушек. На что обратить внимание при выборе спутницы жизни? Алло? Дмитрий,
да,
вы с нами?
Я слышу. Я думаю.
Хорошо. А то я уже испугалась. У нас какие-то перемены сильные в звуке были. Вот теперь мы вас... Вроде бы слышите, тоже снова
хорошо,
слышим.
Да.
Да.
Угу. На самом деле нужно не девушку искать с качествами, нужно работать над своими качествами. Чем больше, лучше будут качества у вас в самом, тем более лучшую жену вы сможете себе выбрать. Потому что если вы сами не обладаете хорошими качествами, то, скорее всего, вы не увидите хороших качеств и в этой женщине. То есть, как бы, вы не сможете оценить их, скажем, в полной мере. Вот, поэтому лучше все-таки вот такая рекомендация, Веда рекомендует работать над своими качествами. Вот. Потому что я думаю, что девушку оценить очень сложно на самом деле, потому что девушки, они умеют, их такая природа приспосабливаться. Вот, если им нравится молодой человек, они начинают приспосабливаться к нему, начинают как бы думать, как он, и такое впечатление создается, что как будто они вообще родственные души и всю жизнь знали друг друга. То есть для девушки это нормально. Девушка должна приспосабливаться и вот таким образом себя вести. Это у нее, это в природе заложено у нее. Вот. Поэтому оценить это, понять это, как насколько хороша девушка. Вот. Но я думаю, что это главное, чтобы она была благочестива. Вот. То есть благочестива. Желательно, чтобы она была благочестива, чтобы она вас любила, чтобы как-то вот были какие-то хорошие отношения. Тогда девушка может будет идти за вами, и она будет меняться и так далее. То есть можно с такой девушки, она может вырасти в прекрасную жену, хозяйку и так далее. Даже такие варианты, когда девушка, например, в семье, например, бывает ленива, не убирает за собой, там, живет в таком, знаете, в хламовнике, не моет посуду, не помогает родителям. Но когда она заводит свою собственную семью и становится хозяйкой в доме, то все меняется. Она становится очень аккуратной, заботливой там, и так далее. То есть все это вот никогда не угадаешь так вот. Поэтому лучше всего обращать внимание на собственные качества и заниматься своими собственными качествами. Спасибо большое.
Спасибо и вам за ответ. Есть у нас также вопрос от постоянного слушателя нашего из Германии. Зовут его Али, и он интересуется... А про Наями. Правда ли, что она идет по уровню после йоги? И можете ли вы порекомендовать лекцию на эту тему? Что вы можете вообще сказать про Наями?
Я не понял вопрос, что значит идет после йоги она. По уровню после йоги. Это как понимать?
Вот так задан вопрос. Возможно, имеется в виду, что сначала начинать... с какой-то йоги нужно, а потом переходить к пранаяме. Ну, исходя из контекста, я так могу понять. Вот разъясните,
вот
пожалуйста,
объясню,
может
что,
ли
что
быть
такое?
Вот.
Да, здесь, наверное, имеется в виду хатха-йога, потому что йог на самом деле очень много. Йога означает связь. Вот. Хатха-йога – это йога движения. То есть она была придумана для того, чтобы стабилизировать процессы, так называемые доши в организме, чтобы улучшить пищеварение, там, ну, все процессы как бы нормализовать, которые проходят у нас в организме. Насколько я понимаю, это действует таким образом. Мы вытягиваем каналы, вот, и по ним начинает энергия более плавно течь. То есть мы их вытягиваем и заставляем энергию по ним более интенсивно двигаться, более свободно двигаться. Чтобы не было, знаете, когда кишечник тоже бывает перегибается, какие-то, например, карманы образуются в кишечнике, то начинает болезнь начинает проявляться. Вот, то есть мы должны, чтобы был, канал был ровненький, находиться на своем месте, никаких перегибов не было, никаких зажимов, чтобы не было, и так далее. Вот и йога, она позволяет все эти каналы распрямлять, как бы их стабилизировать, чтобы там вот было правильное движение энергии по ним происходило. Вот. Что такое пранаяма? Пранаяма – это то, что позволяет человеку энергию, как бы накачивать энергию в эти каналы. Поэтому, скорее всего, если вы думаете, что занимаясь хатха-йогой, вам не нужно правильно дышать, то вы заблуждаетесь. То есть в любом случае необходимо правильное дыхание. То есть дыхание, оно это основа жизни, это основа получения человеком энергии. Вот. И таким образом, я не сказал бы, что они должны параллельно идти скорее, чем, допустим, одна выше другого. Вот. Но с дыханием нужно быть очень аккуратным, потому что это такой путь. Нужно под руководством специалистов делать это, потому что можно накачать энергии, допустим, неправильно или не в то место, вот, и у вас могут быть серьезные проблемы со здоровьем, там, или с психикой, или с чем-то еще. Вот, поэтому я вам рекомендую все-таки заниматься пранаямой под руководством специалиста, так же, как и йогой. Но от йоги может быть меньше, вы можете это потянуть себе там, или вывихнуть, вот, либо что-то еще сделать такое, ну, может быть, не страшное. Вот, но от пранаямы могут быть серьезные последствия. Поэтому в любом случае лучше обратиться к специалистам, которые знающим людям, которые вам помогут этим заниматься. Спасибо вам большое за вопрос.
А что вы порекомендуете нашей слушательнице по имени Валентина, которая обеспокоена по поводу алиментов, а именно, подавать ли на алименты или молиться за отца ребенка? Как вообще к этому относиться? Как вообще относиться к тому, что жить нужно на то, что Бог пошлет? 9 лет мы прожили вместе с мужем. Муж начал реконструкцию дома, который достался мне по наследству. Потом загулял, ушел, а дом в аварийном состоянии. Мне в суд обращаться или же молиться, чтобы не погибнуть в этом доме с ребенком? Вот, похоже, обеспокоена Валентина.
Ну, спасибо большое за вопрос. Молиться, конечно, за мужа нужно. Это помогает. Василий еще мужу помогает. И вам помогает сохранить хорошие отношения к мужу. Вот. Но при этом, конечно же, нужно применять разум. То есть, если он вам не платит никаких денег, то, конечно, надо подавать на алименты. Вот. Не нужно думать, что это как бы вы таким образом спасаете его. Нет, нужно, если он не дает денег, а он должен давать денег. То есть, то таким образом тогда надо заставлять его делать это. То есть, я не думаю, что надо гнушаться этими вещами. Нужно, если он не выполняет свои обязанности, то вы можете потребовать от него выполнения своих обязанностей в данном случае. Вот. Поэтому, хотя, в принципе, вот мы говорим о том, что требовать выполнения обязанностей у своего супруга – это оскорбительное умонастроение. Но в данном случае, когда супруг ушел, бросил вас, оставил ребенка, детей, не понимает ничего, не хочет брать на себя ответственность, обеспечение. Надо сначала с ним поговорить, надо по этому поводу, я думаю, лучше всего все-таки обсудить. Если этого недостаточно окажется, то да, подавать на уже на алименты. Спасибо большое за вопрос.
И вам также спасибо. Продолжают поступать к нам вопросы на электронный ящик radio@tarsunov.ru. И вот Оксана прислала целое небольшое письмо, а в начале этого письма она благодарит вас за ваши нужные, интересные лекции. И далее продолжает. «Моя дочь живет в гражданских отношениях с Александром уже год как. Они снимают квартиру и обеспечивают себя сами. У обоих есть высшее образование. Весной 2013 года хотят расписаться. С нашей стороны все хорошо, мы его приняли и полюбили, а его родители сначала приняли дочь и были ей довольны, но позже, когда приехала сестра старшая и настроила их на свой лад, они поменяли свое мнение на очень негативное. Родители живут в другом городе. После этого события Александр принял решение пока с ними не общаться. Прошло уже 5 месяцев, дети переживают и ждут с их стороны извинений». Хочется получить перед свадьбой благословение и с их стороны. Мы с мужем так и не успели с ними познакомиться после всех событий. Еще хотела добавить, что старшая сестра живет в одном с ними городе, но отдельно, и работает с Александром на одной фирме, и даже сидят в одном кабинете. Еще ей 30 лет, и она не замужем, детей не хочет. Посоветуйте, как вести себя детям и как вести себя нам, то есть родителям невесты.
Ну, действительно, мы не выбираем невест и женихов своим детям. Это факт. Мы их можем только принять. Это наше право, наша обязанность принять их. Вот, может быть, часто нам бывает так, что нам не нравится выбор наших детей. Но это ничего не меняет абсолютно. Это выбор наших детей, они так сделали его. Вот, это их судьба. Вот, поэтому нам необходимо принять. Это наш долг. Потому что муж или жена нашего сына там, или дочери также является нашей дочерью или сыном. Вот. И если такое негативное отношение у родителей, например, какой-то сторон, то по большому счету проблема это родителей, а не ваша. Если вы к ним хорошо относитесь, то прекрасно, да. Если дети относятся хорошо к ним, тоже прекрасно это. Вот. Но они должны также применять разум. Если такое есть негатив какой-то, они являются для них возмутителями какого-то беспокойства, то в этом случае необходимо дистанцию выравнивать, дистанцию с ними. То есть, может быть, имеет смысл даже какое-то время не общаться. Потому что муж не должен позволять никому оскорблять свою жену. Не даже своим родителям, даже родителям самой жены. То есть его жена является теперь находится под его защитой. И поэтому он должен позаботиться об этом. То есть он обязан просто не давать ее никому в обиду и оскорблять. Не разрешать ей оскорблять ее. Поэтому все он правильно делает, молодец, несмотря на то, что он молодой человек. Вот, но впоследствии необходимо будет потихонечку постараться отношения эти нормализовать. Если они не будут нормализовываться, если они будут такую активную позицию применять против, то, значит, надо дистанцию соответствующую держать. Вот и все. Вот. Я думаю, но вам вмешиваться в отношения ваших детей с их родителями, там, то я не думаю, что это правильно делать. То есть не вмешивайтесь. Скажите, в принципе, мы к ним хорошо относимся, вот, но вы выбираете сами, какую дистанцию вы держите с ними. Вот, мы вас поддержим в любом случае, потому что для детей очень важно чувствовать поддержку и локоть старших родителей своих. Вот это самое важное нужно понимать. Вот. И вот этот вот дисбаланс, который вносится, тогда он будет каким-то образом, хотя бы с одной стороны, будет гармонизироваться. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо. И есть у нас звонок. Звонок по скайпу. И мы приветствуем в прямом эфире Аюрведа Радио Кристину. Алло.
Здравствуйте.
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 Здравствуйте. Да, у меня такой вопрос. Можно ли читать Маха-мантру за других людей? И как это делать? Вот чисто технически. Что говорить при этом? Как бы, вот.
Угу, интересный такой вопрос.
Маха-мантру можно читать за себя, можно читать за других людей. Вот. Но в любом случае, когда вы сами читаете мантру, это эффект совсем другой. Каким образом это сделать? Можно, допустим, свои какие-то круги там или часть мантры посвятить другим людям. Просто вы мысленно даете обещание Господу, например, что я хочу посвятить эти круги, прочитанные там такому-то человеку. Вот. И садитесь и читаете эти мантры за него. Вот. И таким образом это переходит в его копилочку. Вот. Но очень, не очень сложно, я думаю. Спасибо большое.
Вот и весь ответ. Спасибо и вам, Дмитрий. Есть у нас вопрос также от Татьяны, которая его прислала в письменном виде, соответственно, на электронный ящик радио @tarsunov.ru. Был у нас вопрос по поводу того, как найти себе жену и на что нужно обратить внимание. А вот Татьяне интересно, как нужно вести себя девушке, чтобы молодой человек, нет, не женился, а был щедр с ней, не скупился на подарки, цветы и прочие знаки внимания. Хотя бы с этого начать. И дополняет Татьяна, что подарки в разумных пределах, естественно.
Такие вопросы интересные вы задаете.
На засыпку.
Я должен против мужской половины, да, сейчас действовать. Это шутка, конечно, была. Дело в том, что действительно щедрость... Мужчины вообще изначально, они щедры с девушками, которых они любят. Вот, поэтому девушка должна себя вести, как бы это выразиться бы, то есть должна, есть определенные, наверное, скорее всего, это связано, может быть, с этикетом общения, то есть необходимо, во-первых, не надо грубую речь применять, сейчас вот девушки часто применяют какие-то грубые слова, какие-то грубую речь. Бывают даже ругаются матом при молодых людях. То есть нужно знать, что когда девушка имеет грубую речь, неприятную, то мужчина теряет благородство. То есть он становится неблагородным, то есть и нещедрым, соответственно. Вот, девушка должна сама быть щедрой. То есть она должна быть щедрой в отношениях непосредственно. То есть эта энергия, она никогда не бывает. То есть щедрость, она... подпитывается. Помните, мы рассказывали историю про двух братьев, которые подкидывали друг другу зерно в баре, да, два брата. То есть количество зерна не убавлялось, а вот отношения улучшались. То есть эта щедрость, она должна, может быть, душевная, какая-то забота, какая-то помощь, может быть, в чем-то. Вот открытость и желание помогать друг другу, оно вызывает ответные чувства и желание также помогать, и щедрость. То есть вы должны быть сами щедры для того, чтобы эти качества усиливались и в вашем человеке тоже, молодом. Вот, спасибо большое за вопрос.
Продолжается наш эфир. На ваши вопросы, напоминаю, отвечает Дмитрий Высоцкий. Так происходит у нас практически каждую среду с 18.00 по Москве. Как минимум час мы общаемся, но, как показывает практика, чаще всего это больше, чем час. Но мы успеваем рассмотреть вопросы, которые приходят к нам по порядку. То есть не факт, что успеем разобрать все, поэтому дозванивайтесь к нам, пожалуйста, с помощью скайпа. Аюрведа Радио – это наш логин, пишется слитно, и тогда ваш вопрос точно прозвучит у нас в эфире. Пока же я зачитываю письмо, которое пришло. Оно написано латиницей, возможно, буду заикаться, простите. Прислала нам его Анастасия. Пишет она: «Мне 26 лет, я родилась в Украине, живу вот уже полтора года в Германии. Меня полюбил мужчина, который на 20 лет меня старше. Познакомились мы в сфере духовных интересов. Он итальянец. Полтора года назад он сделал мне предложение, продолжает ухаживать, несмотря на то, что я не дала ему еще четкого ответа, готова ли я к браку. Но чем больше я его узнаю, тем больше я радуюсь, насколько мы друг другу подходим. Я давно слушаю лекции Олега Геннадьевича Турсунова, и мне важно понимать, насколько брак с разницей в 20 лет может быть счастливым. Какие могут быть проблемы, как мне понять, насколько мы совместимы, и есть какой-то страх, что я не могу это определить. Хотя регулярно желаю всем счастья». Вот такое письмо от Анастасии.
Да, спасибо большое за вопрос, Анастасия. Действительно, проблем очень много в такой разнице в возрасте. Вот, нужно понимать, то есть то, что вы задаете такие вопросы, это говорит о том, что вы разумный человек. Во-первых, разница в том, что вы имеете разный менталитет. То есть у вас украинский менталитет там, или ближе к русскому, может быть, но у него итальянский менталитет, то есть некоторая разница в этом. То есть у него некоторые вещи, может быть, это с первого взгляда не кидается в глаза, но оно потом в жизни будет кидаться, когда вы вместе будете жить совместно, это будет уже кидаться в глаза. То есть у него есть определенные понимания свои, как бы свойственные, допустим, итальянцам. Вот. У вас какие-то другие будут понятия, и вот как вот сможете вы понять друг друга или не сможете, тоже от вас будет много зависеть. Потому что вот это вот терпение, оно, конечно же, важно, иметь терпение, уметь прощать друг друга, но когда мы имеем много противоречий, много каких-то проблем, то сложнее прощать, сложнее как-то вот перестроиться, может быть, или более так лояльно относиться к каким-то вот проблемам своего спутника. Второй момент, очень большая, большая разница в возрасте. Все-таки, помимо того, что менталитет разный, там отличается немножко, еще и возраст разный. То есть вы в разных весовых категориях возрастных. То есть у вас свои интересы собственные, у вас какие-то свои собственные взгляды на жизнь, понимание. Вот у него немножко они будут отличаться от ваших. Вот ритм жизни будет разный у вас. То есть у него свой ритм жизни, у вас свой ритм жизни уже. Второй момент, третий момент уже. Если будут дети у вас появятся, то нужно понимать, что насколько он сможет дать много детям при такой большой разнице в возрасте. Сколько он может им дать. То есть в каком он будет возрасте, когда они будут, им нужна будет как раз отцовская помощь и поддержка. Вот, насколько он будет в силах это дать. Вот это такой третий момент важный. Четвертый момент, это, конечно же, родители. Насколько родители готовы принять, например, какую-то иностранку, например, в свой дом. Или там, например, тоже такую молодую девушку. Вот, насколько там ваши родители готовы принять такого взрослого иностранца уже. Вот. Ну вот много-много может быть противоречий различных. Если вы готовы с этими трудностями бороться, справляться, вот, если вы чувствуете в себе силы, вот, и энтузиазм, то, ну, можно пожелать только вам удачи в этом случае. Вот, в принципе, конечно же, я как бы не пуританин, не настолько пуританин, чтобы говорить о том, что невозможно счастье с такой разницей в возрасте. Конечно, оно возможно, но также нужно понимать, что даже люди, которые обладают более близким менталитетом, более меньше у них противоречий между ними, вот, им сложно найти общий язык друг с другом, то вам будет это сделать гораздо-гораздо сложнее. Поэтому еще раз подумайте, еще раз все взвесьте, вот, и проанализируйте все. Может быть, действительно хороший вариант, может, это хороший мужчина, который действительно любит вас. Вот, вот, и темперамент его абсолютно никаким образом не отразится на вас. Вот, может быть, как-то вот. Поэтому очень надо внимательно взвешивать это в этом случае. Думайте, думайте, думайте. Конкретного совета я вам дать не могу большего. То есть, все-таки решение будет за вами в любом случае. Я за вас решение не смогу это принять. Вот. Но я вам рекомендую внимательно все взвесить, посоветоваться, может быть, со своими родителями там, или с какими-то с людьми, которые его знают. Там. То есть, как бы сначала узнать его родителей, познакомиться с ними. То есть, как бы развести разведку нужно. Провести разведку. Как они, как другие люди относятся к тому, что вы вместе. Вот. И потом, может быть, вы поймете, какие будут потом впоследствии проблемы в отношениях ваших. Спасибо большое.
Вот так Дмитрий разложил все по полочкам и по пунктам четко, и все понятно, как действовать, на что обратить внимание. Сразу видно, что человек мыслящий и разбирающийся в ситуации. Спасибо вам, Дмитрий. Я зачитываю следующий вопрос. Пишет нам, не знаю, как зовут, но знаю, как звучит вопрос. Вот он. Мой муж психически болен, у нас сын. Он меня к родителям не пускает, запретил ездить. Его родители, хотя и вместе не живут, мать уехала в Германию, отец живет отдельно, тоже против того, чтобы я ездила к родителям. Я сижу дома с ребенком, теперь мои родители меня не пускают к нему. Когда я с ним, он особо не пьет и все такое. Но когда я уезжаю, он спивается и каждый раз берет больничный. Кстати, живем мы в моей квартире. И он творит там, что захочет. Мои родители выгнали его оттуда, у нас малосемейка. Что нам теперь делать?
Да, вопрос очень сложный, конечно же. Если у вас ребенок маленький, а отец пьет. Вот, но я не знаю, как вам даже помочь в этой ситуации. Стоит ли вам оставаться, не стоит оставаться таким мужчиной. Но в любом случае вы можете дать ему какой-то шанс. Я обычно рекомендую в таком случае пойти ва-банк. То есть предложить ему, либо он как бы берется за ум, вот, и тогда вы можете, например, какие-то шаги, то есть поверить ему и быть рядом с ним дальше. Вот, либо же вы просто уходите от него. Вот. И таким образом строите новую какую-то свою семью, там, может быть, или как-то там планируете свою жизнь дальше. Потому что ситуация с пьющими людьми или наркоманами – это очень сложная. Тем более, если он творит что угодно там. То есть это может быть сейчас вот так выглядит, потом это может быть уже рукоприкладство там или по ножовщине дойдет. Бог знает, что, во что это может вылиться. Вот поэтому вам нужно беречь себя, беречь ребенка своего, защищать. Потому что люди, которые выпивают, они лишены разума. Они лишают себя разума и могут в состоянии этого эффекта нанести какой угодно вред. Будьте аккуратны, да, думайте. Вот, но в любом случае попробуйте вот так вот, может быть, ва-банк пойти. Попробуйте дать ему последний шанс. Но если вы примете решение, то держитесь этого решения до конца уже. Спасибо большое.
Вот так продолжается у нас прямой эфир. Это Аюрведа Радио. И значит, коли это прямой эфир, вопросы вы можете присылать прямо сейчас. И тогда мы успеем их рассмотреть. Я так думаю, что успеем, пока я зачитываю все, что приходит к нам по порядку. И вот есть у нас вопрос от Натальи. Подскажите, пожалуйста, я приехала жить в Санкт-Петербург. Снимаю жилье, и получается так, что приходится съезжать каждый год. Как изменить эту ситуацию, повторяющуюся уже 4 года подряд? И что это за урок в жизни? Что необходимо в себе изменить, чтобы вопрос разрешился?
Действительно, бывают такие случаи, когда, например, кому-то не положено по судьбе иметь собственное жилье. Но это какая-то, может быть, карма или по судьбе что-то достичь, какой-то урок вы должны преподнести, получить точнее, этот урок какой-то, понять. Что можно понять? Действительно, вы должны четко понимать, что жилье, особенно для женщины, это ее защита, это ее крепость, которой она обретает силу. Поэтому посягать на эту крепость никому нельзя. То есть каждый должен, мы должны защищать, например, заботиться об этих вещах. Вот. Почему-то, вот, если вам не дается, значит, каким-то образом вы были причастны к разрушению этих крепостей и лишению, может быть, женщин крова. Сейчас вы являетесь, видите, сами без крова живете. То есть на съемных квартирах, меняете их постоянно. То есть вы в этой аскезе пребываете. Просто надо вам покаяться, может быть, где-то покаяться, сказать, что, Господи, прости меня, может быть, за какие-то невольные, вольные-невольные грехи, там, и кому-то я, может быть, причинял какие-то, причиняла какие-то, может быть, беспокойства, либо травмировала людей, прошу тебя, прости меня. Вот. И просто примите это так вот с достоинством, эту ситуацию, вот. И, возможно, эта ситуация у вас будет меняться потихонечку. В любом случае, сейчас существуют разные программы, вы можете выйти замуж удачно, или вы можете как-то вступить там в ипотеку, например, также получить квартиру. Вот. У меня вот у одной знакомой как раз была ситуация, вот недавно разрешилась. Ей родственники просто дали. Она снимала тоже, много лет снимала разные квартиры съемные. Вот, в Москве здесь. И получилось так, что ее выгнали с последней квартиры по тем или иным причинам. Там, может, кто-то денег больше предложил, не знаю. В общем, выгнали ее. И тогда родственники сказали, говорят, хватит тебе снимать, мы вот выделяем твою долю, вот, наследство, вот, и давай бери ипотеку. То есть она часть денег взяла, расплатилась, вот она уже получила, как бы, вот, купила эту квартиру, вот, и сейчас она будет платить уже не за съемную квартиру, а будет платить просто ипотеку. Ну, насколько я понимаю, те же самые деньги. Вот, она будет платить, и уже, ну, квартира уже будет ее. Поэтому думайте, решайте тоже этот вопрос. Вот, и, но нужно принимать смиренно эту позицию. Надо думать о том, что у вас появилось свое собственное жилье, думать, медитировать на это, планировать, может быть, даже. Вот, но при этом не нужно расстраиваться сильно по этому поводу. Просто вы проходите какое-то наказание. Вот, и оно в любой момент может кончиться для вас. Спасибо большое.
Спасибо и вам за ответ. У нас на часах без 15:07, это по Москве время, и есть у нас вопрос на этот момент от Бориса из Омска. Он пишет: «Я встречаюсь с девушкой уже 4,5 года, ушел из семьи ради нее, жалко детей, обратно к жене возвращаться не хочу, не мое». А с девушкой все не налаживается жизнь, постоянно какое-то противостояние, и мы негласно решили как-то расстаться. Как безболезненно это сделать? Уже отдаляемся помаленьку в плане физических контактов, но сила привязанности просто безумная. Помогите! Кричит Борис с помощью сообщения через Skype. Подскажите что-нибудь.
это вопрос, как избавиться от вожделения. Вот, это вопрос очень сложный, это целый процесс. То есть избавиться от вожделения за раз нельзя. Это вы можете бром пить, например, там, да, каким-то образом. Вот, пытаться себя там ограждать от этого, от этих вещей. Но на самом деле эта проблема сидит очень глубоко у нас в голове. Поэтому процесс не быстрый, он долгий достаточно. Его так вот в двух словах его не объяснишь, этот процесс. Вот, потому что, во-первых, у вас не складывается отношение, скорее всего, потому что вы нанесли какие-то оскорбления своей жене. Судя по всему, вот я как бы из вашего письма это вижу, что вы наносили какие-то оскорбления своей жене. И поэтому вот за эти оскорбления вам будет очень сложно строить с другими женщинами, также отношения будет сложно строить. Вот. Поэтому ни в коем случае нельзя обижать женщину, которая, особенно ту, которая родила вам детей. Это просто большие проблемы на голову накликаете. Поэтому необходимо просить прощения у своей жены, у своих детей, стараться заботиться, помогать им материально. Если вы не хотите вместе с ней жить, хотя бы материально помогать ей. Вот. И таким образом, может быть, вы просите прощения. Может быть, потом в дальнейшем у вас какая-то будет уже... ситуация облегчится. Вам не будет необходимости расставаться, может быть. Вот. Второй момент. Как избавиться от вожделения? Ну, во-первых, оно с возрастом потихонечку проходит, это вожделение. Вот. Но однозначно необходимо оградить себя от просмотров таких фильмов, там, постараться в интернете тоже не лазить туда, куда не нужно. Вот. Необходимо заниматься работой больше. Потом нужно разобраться, какой спусковой механизм вот с этого, именно этого вожделения у вас происходит, что именно толкает вас на, вот именно вызывает у вас такие вот реакции в организме. Вот, нужно вот понять эти вещи и стараться вносить какой-то диссонанс, может быть, в эти вот свои впечатления там, или картинки, которые вы перед собой видите. Вот, какие-то, может быть, негативные картинки, то можно какие-то вплетать. Вот. И таким образом вождение потихоньку будет уходить у вас. Вот. Но это процесс целый. Но самый лучший процесс – это заниматься духовной практикой, нацеливаться, менять вкус свой, нацеливаться на отношения с Богом, на связь с духовным учителем, вот, придерживаться необходимых процессов духовной жизни. Вот, заниматься, придерживаться регулирующих принципов также необходимо. Вот, и постепенно у вас все наладится. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо и вам, как обычно. У нас есть также еще парочка вопросов. Прямой эфир продолжается у нас, продолжается письмом от Леры. И она пишет нам по просьбе своей подруги. Вот ситуация. У нее, то есть у подруги, есть сын 8 лет. Воспитывает она его без мужа. Работает в школе. После работы сразу садится делать домашнее задание с сыном. Вопрос касается самостоятельности. Следует ли в таком возрасте прививать мальчику самостоятельность в выполнении домашнего задания, то есть 8 лет? Что бы вы посоветовали? Что делала подруга? Есть задание, а она дает... Да, вот что же она делала? Есть задание, она дает время ребенку на то, чтобы он сам подумал, попробовал сделать сам. Сама же может отлучиться на какое-то время, но надолго не получается, так как ребенок начинает отвлекаться или капризничать. Следовательно, уроки можно так делать до поздней ночи, поэтому она вынуждена сидеть с ним все время. И все равно уроки делаются довольно долго, времени на себя у нее не остается. Она очень устает, долгое время у нее плохое настроение, усталость, нет радости. Я не считаю, что в этом виноват ребенок, и она, конечно, так не думает. Но все-таки, мне кажется, ей просто нужно научиться выделять время и для себя. Может, и ребенок тогда будет меньше капризничать, если у матери восстановится внутренняя гармония.
Спасибо большое за вопрос. Но не все дети хотят учиться, тем более по той программе, которая сейчас в школе. Сейчас дети бывают даже более развитые, чем учителя, с таким сильным разумом. Ну, всякие разные, знаете, дети Индиго, например, бывают. много больше и больше все становится в мире. Как помочь ребенку заниматься тем, что он, ему не нравится чем заниматься? Потому что, скорее всего, проблема в том, что ребенку просто не хочется этим заниматься, уроки делать. Вот, и вы просто вместе с ним это преодолеваете, эти галеры. На этих галерах вы трудитесь вместе, там и вашей подруге тяжело, и ее сыну тяжело на этих галерах. Просто нет интереса. Но если появится интерес к учебе, если появится какая-то цель достичь чего-то, то ситуация поменяется. Тогда ребенок будет сам стремиться, сам будет делать. Вот, и иногда спрашивать помощи, может быть, у мамы. Там, помоги, там, подскажи, я хочу разобраться, понять. Вот, но пока этого стремления нету, поэтому придется так сидеть, просто с ним-то заниматься, если не хотите, чтобы он отставал в школе, по учебе. Либо просто напросто перестать с ним заниматься, пускай отстает в школе тогда, учится на двойке. Вот, и может быть тогда у него какое-то появится желание не быть хуже остальных. Может как-то так подействовать на него, попробовать. На самом деле здесь ничего нет страшного, потому что самое главное – это разум. Родителям необходимо научиться включить разум. И себе, естественно, включить разум, и детям включать разум. Вот сейчас в нашем обществе ни среднее образование, ни высшее образование не развивает разум. И поэтому очень много проблем становится. Из-за этого люди начинают там пить, курить, гулять там, и так далее. Нет разума просто-напросто. Вот. Но необходимо научиться включать этот разум, развивать этот разум. Каким образом? Чтобы ребенок понимал, что не учеба главное, не оценки в школе главные, даже, может быть, и знания не настолько главные. Нужно уметь иметь разум. Потому что если ребенок имеет разум, он возьмет те знания, которые ему необходимы для жизни. Он будет строить таким образом отношения, каким необходимо это делать. То есть он будет просто подходить к этому разумно. Обычно разумные дети учатся гораздо быстрее своих сверстников. То есть те дети, которые имеют цели, понимают, для чего они учатся. Поэтому вам необходимо обращать внимание больше не на сторону именно учебы, а именно на развитие разума. Пытаться каким-то образом стимулировать его разум, чтобы он сам начинал думать, зачем ему нужно, почему он должен это учить, для чего он это должен делать. Спасибо большое.
Спасибо и вам неизменно за все ваши ответы. Дарья прислала следующее письмо и небольшой вопрос. Пишет она, что она из Украины, и написала вам большое спасибо за замечательные эфиры. Хотела бы спросить, насколько сочетается ведическая культура с православием?
Спасибо вам большое. Ведическая культура, она сочетается со всем. Потому что это гармония как внешняя, так и внутренняя человека. Это гармония с природой, это понимание законов, процессов происходящих внутри. И Иисус Христос, он никогда не говорил вещей, которые противоречили бы ведическим писаниям. Вот, если вы будете внимательно изучать все эти вещи, то вы поймете, о чем речь идет. Вот, единственное, что, может быть, он не настолько полно, у него не было такой задачи полной в мере раскрыть смысл ведических писаний. Вот. Но он очень в доступной форме, и самые важные критерии он изложил. Вот. Потом вы должны иметь в виду, что сейчас в христианской традиции было много внесено изменений в Библию, например, в свое время, там, какими-то разными соборами. Вот. Об этом очень хорошо пишет Гёте, если вы такого знаете автора, называется «Библейские истории». Вы можете почитать, он там очень подробнейшим образом описывает, какие, когда были изменения внесены в Библию. Вот. Поэтому сейчас Библия, она достаточно далека от изначальной идеи самого Иисуса Христа. Потому что Иисус Христос пришел для того, чтобы показать на своем примере, как необходимо верить в Бога, как необходимо служить Богу, как необходимо любить ближних своих. Он для этого пришел специально, это его была миссия. Вот. Но люди сейчас сделали из него самого Бога, и поэтому говорят, что он же Бог, он мог так делать, но мы-то простые люди смертные, не можем так действовать. Что делать? Что поделаешь? Грешен я. Вот. Но он все грехи мои, он уже взял на себя, он уже отмучился на кресте. Поэтому, я думаю, что я вот должен попасть в рай, по идее. Вот. Вот такая вот какая-то бредовая философия. Вот. Конечно же. Поэтому ведические писания, они позволяют человеку понять именно саму суть, о чем хотел сказать Иисус Христос, что он хотел донести. Иисус Христос является совершенно авторитетным учителем, потому что он описан был за 5000 лет до того, как он пришел, за 3000 лет до того, как он пришел в этот мир. Он был описан уже в ведических писаниях, его приход был описан. Поэтому вы можете полагаться на его авторитетное мнение, ну, до какой-то степени, потому что нужно понимать, что внесены были какие-то изменения в учение. Вот. Ну а как мы можем понять это? Ну, сложно. Изучайте ведические писания, и вы начнете отделять то, что было внесено в Библию, и то, что говорил Иисус Христос. Вы научитесь это делать. Поэтому сейчас ведическое знание, оно поддерживается чисто хоть какой-то, какая-то порядка, хоть какая-то частота осталась в этом ведическом знании. То есть она была передавалась от Господа Чайтания, передавалась дальше вниз по парампоре своей, по цепи ученической преемственности чистым людям, которые в чистоте доносили это знание до следующих поколений. И вот сейчас оно дошло до нас. И мы имеем возможность прикоснуться к чистому ведическому знанию, ведическому пониманию этой традиции, пониманию к тому, с какой миссией пришел Иисус Христос, что он хотел сказать нам, Иисус Христос. Поэтому не воспринимайте ведические писания как религию, воспринимайте это как знание, как философию, которая позволит вам разобраться во всех нюансах и христианства, там, и других вероисповеданий. Вот. И если вы искренне хотите понять, кто такой Бог, кто такой человек, что такое душа, вот, вы сможете это все понять, разобраться, увидеть, прочитать в ведических писаниях. Вот, и они совершенно не противоречат тому, что хотел донести Иисус Христос до нас с вами. Спасибо большое.
Вот, вы знаете, интересное наблюдение у нас в следующем письме. Вот что нам написала Розалия. «Мне нравится санскрит. Начала записывать все услышанные слова. Мне хотелось бы узнать, почему некоторые слова похожи на татарский язык. И музыка индийская тоже напоминает татарскую больше, чем другую. Спасибо за ответ. С уважением, Роза».
Да, спасибо вам большое. Действительно, санскрит, он является изначальным языком. Это очень древний язык, из которого все остальные языки вышли. И не только, допустим, татарский язык похож на санскрит, но и русский язык, и украинский язык, кстати говоря, чтобы вы понимали, существовало, по-моему, 96 диалектов санскрита. Вот. Но он, язык сам по себе был очень сложный, там было очень много, нужно было обладать огромным количеством словарного запаса. Вот. И вы знаете, сейчас вот у нас идет все становится примитивнее становятся языки наши. Вот, американский язык, примитивный язык, там вот, знаете, вот, ну, все примитивнее и примитивнее становится. Мы говорим там окей, как, знаете, Задорнов об этом очень хорошо говорит, об этих вещах смеется над ними. То есть мы утрачиваем словарный запас, утрачиваем просто-напросто сейчас, усиленно. Но санскрит обладал огромным словарным запасом. Необходимо для того, чтобы общаться на санскрите, необходимо было обладать огромным словарным запасом. Вот. Но сам санскрит, он вышел из более еще древнего языка, деванагари, так называемый, божественный язык. Вот. Это, я немножко отвлекся от темы, да. И таким образом все практически языки мира, они являются потомками санскрита. То есть вы там можете в каждом языке мира увидеть какие-то слова. Есть такая, по-моему, Терра Копян, такая вот исследовательница санскрита, она проводила аналогию между санскритскими словами, армянскими словами, с английскими словами, по-моему, немецкими словами. Вы можете это почитать, посмотреть. Она, по-моему, в общей доступности есть где-то, вот эти книги ее. Вот, там очень много вы увидите аналогий. Вот, поэтому нужно понимать, что раньше в древнем мире все говорили на санскрите. Это был такой общий язык. Но потом произошло какое-то разделение по тем или иным причинам. Вот, поэтому в каждом языке есть какие-то слова. Это удивительно, это приятно, это понимать, что существует какое-то единство культуры, Вот, что мы не настолько далеки друг от друга, как кажется на первый взгляд. Вот, поэтому хорошее ваше вот это вот замечание, оно мне очень было приятно, и здорово, что мы коснулись этой темы.
Да, спасибо Розалии за то, что она прислала нам это письмо и поделилась своим таким наблюдением. Также нам написала еще второе письмо Наталья. В первую очередь написала вам спасибо за ответ о съемном жилье. Был такой вопрос у нас несколько минут назад. И есть еще также у Натальи другой вопрос. Так же, как появляются сложности с жильем, есть сложности в отношениях с мужчинами. Появляются в жизни только женатые. Была попытка построить отношения с мужчиной, который решил уйти из семьи. Жена выпивает, они в официальном разводе, есть ребенок 10 лет, не смог мужчина уйти, не смог, мол, любовь к ребенку сильная, от ребенка я не отказывалась, сказал сразу, что и ты, и дочь для меня равно дорогие люди, но расстались, но он все еще пытается теперь меня вернуть, потому как там семье ничего не устраивает. Вопрос в следующем, почему же все мужчины встречаются в жизни женатые?
Да, интересный вопрос. Но вы знаете, что существуют в мире и неженатые мужчины.
Да, существуют.
Почему же, да, существуют? Они надо знать об этом, хотя как минимум.
Это не миф, они действительно существуют.
Да, это не миф. Вот, существуют неженатые мужчины. Может быть, имеет смысл вам с ними пообщаться каким-то образом, с неженатыми мужчинами. Другое дело, что женатые мужчины немножко легче на контакт идут. Им хочется какого-то разнообразия, что-то такого, знаете. Вот, а неженатые мужчины, они такой придирчивые, они хотят легких каких-то отношений, брать на себя ответственность, не хотят. Сейчас такие мужчины пошли, к сожалению. Вот. И так они... женатые мужчины обычно, они более такие романтичные, они как-то пытаются... Они понимают, что делают что-то неправильно, чувствуют внутри себя. Вот, и пытаются как-то вот вести себя таким вот образом соответствующим. Хотя добиваются расположения, там как-то ухаживают красиво, там что-то делают такие вот вещи. Вот. Но неженатые мужчины сейчас такие хамоватые пошли немножко. Вот, могут выгнать просто-напросто и не боятся ничего. Вот, может быть, это пугает, эти вещи. Может быть, вы не там ищете просто этих людей. Может, вам посмотреть больше на тех людей, которые... хотят серьезных отношений, неженатые мужчины, но хотят серьезных отношений. Вот. Надо, может быть, в каких-то других местах искать их. Не на дискотеках, например, там, или где-то еще, в казино. Какие-то, может быть, другие есть места. Посмотреть на них. Вот. И я вам не рекомендовал бы строить с женатыми мужчинами отношения. Если он разведен, там, например, то тут уже другая ситуация. Вы можете строить с ним отношения, но при этом вы должны понимать, что там есть... Вы не должны ревновать его к той жене, вы не должны ревновать его к его детям, которые у него там есть, остались. И тогда целая проблема, комплекс проблем возникает, что вы не должны делать уже в этом случае. Вот. Ну, вот такая рекомендация моя. Спасибо большое.
Спасибо вам за все рекомендации. Сегодня должна заметить, что мы успели разобрать уже все вопросы, пришедшие к этой минуте. Вот так вот активно участвуя, активно отвечая на вопросы, мы разобрали достаточно много за это время, за час 5 минут успели мы разобраться с теми ситуациями, которые беспокоили наших слушателей. Эфир Аюрведа Радио продолжается, он музыкой. Мы благодарим Дмитрия, как обычно, и надеемся, встретимся, услышимся снова через неделю.
Да, большое вам спасибо, оставайтесь с нами. Счастья, удачи, процветания вам всем. До свидания.
Спасибо вам также, до свидания и до новых встреч. Это Аюрведа Радио.